Большим о маленьких.
Педиатр Антон Равдин с нами на прямой связи. Мы говорим о том, как встретить Новый год и при этом, чтобы дети оставались здоровыми, счастливыми, чтобы все были довольны. Антон, тут еще один, видимо, вопрос со звездочкой, потому что ну вот мы с вами взрослые люди и то понимаем, что если у тебя есть, там, предположим, неделя выходных, там, отпуск, предположим, да, то сбивается и ритм жизни, и самое главное, что, конечно, начинаешь почему-то засыпать ближе к 4-5, просыпаться вообще посреди дня, чувствуешь себя потом целый день разбитым. Ну а как же вот быть в Новый год и в новогодние каникулы, что касается детей? С одной стороны, вы говорите, ну, им тоже хочется праздника, и я с вами согласен. А с другой стороны, ну, тут и взрослый-то человек в себя пока придет.
Ну, смотрите, вот я могу сказать по там, своей семье условно, да? Пока мы жили молодыми, без детей, мы себе много чего могли позволить. Сейчас... Естественно, мы все делаем с поправкой на то, что дети – это наша зона ответственности. Наша зона ответственности. Да, ни бабушек, ни дедушек, мы же не для них детей рожали. Да, это наша зона ответственности. Соответственно, если ты в Новый год сидишь за столом до 5 утра, к примеру, или на каком-то другом застолье, это же не важно, а дети спят, то надо понимать, что дети-то встанут в 7-8, а вот вам в 7-8 встать, ну, мягко говоря, будет невозможно. Ну, либо безумно проблематично. Соответственно, либо это какие-то подрощенные дети, которые с вами до 5 утра, и дальше вы спите все до обеда, да, но это, естественно, может произойти один день. Я... вполне себе, ну, можно даже сказать, наверное, одобряют. Да, почему нет? Ну, ради бога, у всех может быть праздник. Но на следующий день вы этот режим должны уже восстанавливать. Да, в школу, допустим, ребенок просыпается там в 7 утра или в 7.30, неважно. Естественно, заставлять его вставать в то же время, во время каникул, ну, не очень правильно. Но... И до 11-12 спать ребенку тоже нельзя давать. Потому что он потом в 9, в 10, там, в 10:30 он у вас не уснет. Он, ну, он не хочет спать. Он выспал свою норму. Но не хочет он спать. Даже с излишком. И каждый раз это будет время укладывания, оно будет сдвигаться. Поэтому будите их. Будите их чуть раньше, чем они бы хотели сами вставать. Да, позже, чем они встают обычно, но раньше, чем они бы хотели.
Антон, а вот и что касается...
Не выбивать их совсем из режима, я вот к чему.
Это из зоны ответственности, по вашему мнению. В каком возрасте ребенок уже сам способен сказать, сейчас я хочу спать, сейчас я еще здесь посижу, почитаю или что-нибудь сделаю. Вот когда уже можно перестать следить за вот таким режимом? Или вот до 18 вот надо говорить, да ну ложусь спать.
Никогда. Никогда. Я помню себя, мне было, сколько я там, лет 15, наверное. Ну. Вот просто прям конкретная ситуация помню. Я учился в медицинском таком, так называемом классе в школе. И мы по выходным ездили заниматься в второй мед. Нам преподаватели университета преподавали различные там предметы. Ну, там химия, биология, такие профильные, да, истории. И вот мой одноклассник должен был за мной заехать с утра в субботу. И мы вместе должны дальше были там уже ехать. И я вечером сажусь в пятницу поиграть в компьютер и слышу звонок в дверь. Это условно очнулся, да? Ну, я сейчас поиграю пару часиков буквально и лягу спать, и все. И вот получается, что я всю ночь как зомби просто просидел, проиграл. И в субботу, ну, конечно, я, мягко говоря, уже к полудню был сильно не рад тому, что это произошло. Хотя вроде казалось, мне тогда казалось, что я уже безумно взрослый какой-то, ну прям уже
конечно, все, уже ну, 15
взрослее,
лет,
взрослее уже все, ну, там, Антон, взрослее смотрите, уже не сразу со старики.
Не бывает все, просто, да. Но, Антон, здесь очень важная деталь, смотрите. Но ваши родители вам голову-то не морочили. Вот вы захотели играть? Ну, давай играй, посмотрим, как ты потом.
Я была отдельная комната, просто никто не мог отследить этого, да, не имел такой привычки. И с одной стороны, спасибо, я сам получил этот опыт, и поверьте, это был, я эту ситуацию помню, потому что она была единственной, и вообще я никогда не относил себя к игроманам, и ночи в компьютерных клубах не проводил, и в целом как бы не зависал за компьютером. Ну, почему-то мне вот как-то не особо это...
Ну, это со всеми случается. Ну, кто-то, может, читает, кто-то кино смотрит, да. Кто-то еще что-то делает, не знаю, там с подругами
совершенно
общается.
Верно.
Давайте еще, мне кажется, немаловажный был бы от вас совет. Вот в новогодние праздники как-то принято ходить друг к другу в гости. И если я понимаю, что меня пригласили в гости, где ребенок, предположим, до 5 лет, ну, там, не совсем новорожденный, да, ну, там, не знаю, 3, 4, 5, 6, вот так вот, я должен как-то особым образом себя вести, чтобы, ну, там, уберечь ребенка той семьи, к которой я пришел, как-то не навредить, или, в общем, ну, раз пригласили в гости, то уже, ну, должны себе отдавать отчет.
Слушайте, ну, наверное, в первую очередь надо понимать, что если вы идете в гости в семью, где есть маленький ребенок, причем абсолютно неважно, какого возраста, вы должны понимать, что вы здоровы. Mm-hmm. Ну, то есть, это, наверное, самая такая частая история. Если вы не домогаете, причем не обязательно же быть болеющим так, чтобы прям температура 39, насморк, кашель и так далее. Это уже очевидно. Вас, может быть, и попросят уйти из таких гостей. Да? А когда вы просто со стороны выглядите нормально, вы понимаете, что у вас горло першит, нос чуть-чуть вот немножко подзаложен. Вы, как взрослый человек, можете переносить эту инфекцию в стертой форме. Легко, потому что вы чем-то подобным уже когда-то болели, и ваш иммунитет достаточно легко справится с этим. То есть вы перенесете эту простуду, как говорится, на ногах, да, без каких-либо последствий. И это неплохо, пожалуйста. Но заразив этого ребенка, вы обречете его на страдания болезни там, с температурой и так далее. И родителей, соответственно, в том числе. Если вы можете этого избежать, этого надо избежать. А в остальном, ну, искренний совет, не несите все конфеты домой в семьи, где дети маленькие. Ну, получается, просто у этих родителей, вот, представляете, они там пригласили гостей, там 10 человек, и каждый пришел с подарком ребенку, купил эту коробку с конфетами, и у родителей по уходу, значит, гостей всех остается 15 килограмм конфет, да, и стоит ребенок и говорит, ну, давай. Давай, сюда. Мое, мне же принесли, подарили-то мне. А вот как, когда и кто должен съесть эти 15 килограмм конфет? А ребенок будет требовать каждый день. И говорит, ну, видишь, у меня же много, надо съесть Новый год, там, все, подарки.
Очень правильно, не пропадать же добру, да, правильно,
ну, не
все,
не пропадать конечно, добру, не да. Пропадать. Да, то есть, ну, купите лучше маленькую игру какую-то, что-то полезное, развивающее, книжку, поинтересуйтесь. Слушайте, у родителей.
Вместо конфет можно принести фруктов, например, ну, фрукты-то уж всяко полезнее.
Можно,
да?
Фруктов принести, можно принести, но фрукты – это не так стереотипно приятно для детей. То есть, вот коробка с конфетами, она стереотипически приятна, они ей действительно радуются. А если вы принесете килограмм апельсинов, вы не вызовете каких-то супер эмоций, ну, условных апельсинов, да, супер эмоций у ребенка. Но, а вот спросите у родителей, допустим, что нравится ребенку? Там, ведь вы же можете отделаться даже еще более мелкой покупкой, чем эту коробку с конфетами. Да, ребенок может там любит аппликации какие-то делать. Сейчас очень много этих поделок. То, пожалуйста, она там 150 рублей стоит эта аппликация вообще без проблем. Ради бога, очень много всего, очень много. Можно прийти. И это приятно, ребенку приятно. И он уйдет, не будет никого своим бездействием докучать, да, займется делом. И вам приятно, что ребенок остался доволен вашим подарком.
Вот такая вот эта история. Ваш совет очень понравился. Если чувствуешь легкое недомогание, не ходи в гости. Но, с другой стороны, всякое бывает в жизни. И вот, Антон, предположим, в семью, где, опять же, ребенок любого возраста. Ну вот пришел такой дядя или пришла такая тетя с легким недомоганием. Ну уже вот так случилось, не выставить их никуда на мороз. Можно как-то...
Она прям рассказала всем, что она недомогает, да?
Ну сопли у нее, например.
Или...
Ну сидит в соплях, ты с ней сделаешь уже? Ну уже сидит, ладно. Можно как-то попытаться обезопасить ребенка, то отправишь ее в другую комнату, там, я не знаю, выпьешь какие-то витамины или что-то. Можно предпринять для того, чтобы предотвратить вот развитие заболевания ОРВИ в данном случае?
Самый лучший метод защиты – это просто изоляция. Все. Mm-hmm. То есть, если не произойдет контакта, то, соответственно, и заболеваний не будет. Если этот контакт будет минимальным и вирусная нагрузка будет очень низкая, то риск развития этого заболевания, соответственно, тоже будет ниже. И чем ниже была вирусная нагрузка, даже если ребенок заболевает, то он переносит... Ну, это касаемо любого человека, неважно, там, маленького или большого. Соответственно, и прогностически болеть человек будет проще, легче. Да? Mm-hmm. Если человек просто проходил мимо, и рядом кто-то чихнул, он заболеет, но перенесет относительно легко. А если ему в лицо чихнули, условно, да, угу, то, соответственно, он заболеет с еще большей вероятностью и перенесет это тяжелее. Вот,
примерно так. Поводу чихнуть в лицо.
Все,
да?
Все вот эти там промыть нос, обработать слизистые, сделать-то можно попробовать, но у этого очень-очень маленькая, очень-очень низкая эффективность. Mm-hmm. Старая добрая оксалиновая мазь, которая в эпидсезон ежегодно все скупают и замазывают нас и детям, она тоже имеет право к существованию, но абсолютно не панацея. То есть, нет такого, чтобы ребенок пошел на кремлевскую елку с оксалиновой мазью в носу и, вернувшись домой, точно не заболел. Ну, к сожалению, так не бывает.
Вы такое впечатление,
кстати, два момента еще.
Читайте мои мысли. Давайте. Вот как раз, видимо, это вот эти два момента. Кремлевская елка, в частности, да?
Да, слушайте, работал я в свою бытность на краснознаменной 32-й подстанции скорой помощи, которая располагается в районе Измайлова. Привет всем коллегам. И там, соответственно, у нас в районе есть такая гостиница «Измайловская», да, которую в народе называли АБВГДейкой. Ну, потому что там корпуса альфа, бета, гамма, дельта, ну и так далее. И вот в эту АБВГДейку под Новый год свозили большое-большое количество детей со всей страны. Разные дети, кто-то победители олимпиад, у кого-то родители, участники боевых действий какие-то. Ну, в общем, всем по разной степени заслуг доставалась эта путевка на кремлевскую елку, да, а расселяли их, соответственно, вот в этой гостинице. И детей там было, я даже не возьмусь сказать, какое количество. Очень много. И надо понимать, что, естественно, это дети из семей с абсолютно разным достатком. И для многих из этих детей эта возможность попасть в Москву, она может быть единственная вообще в их жизни. И они, естественно, если вдруг заболевали перед самой поездкой, конечно же, никто эту поездку никогда из них не откладывал. И вот как только... Это АБВГДейка заселялась этими детьми. Мы туда ездили, не то чтобы как на работу. В общем, мы там практически жили, в этой АБВГДейке. Потому что каждые полчаса кто-то новый заболевает с высокой температурой и так далее и тому подобное. А потом все эти детки садятся в автобус и как биологическое оружие разъезжаются по этим елкам.
Да.
И вот, вы представляете, да? Триллер прям. И вот выезжает там первая партия этих детей на елку. И через пару дней начинается эпидсезон в сельской. Ну, то есть, это прям вообще классика. Классика была.
Нет, ну
то
а
есть,
что ну, теперь?
У меня слово «елки» после этого прям трясет.
Не отправлять ребенка на елку, ну, тоже неправильно. Понимаешь, будешь прятаться все время от этого.
Я не скажу. Ну, конечно, от всего не убежишь, не спрячешься. Я скорее за то, чтобы выбирать не такие массовые елки. Вот, примерно так, да. Елка в Крокусе, елка в Кремле очень красочная, очень красиво. Ну, здорово, да, классно. Но давно прошли те времена, когда, кроме как на кремлевской елке, ты нигде хороший подарок там не получишь. Да, да, не, да, господи, вообще не проблема. В любом магазине подарок можно найти и купить, самому собрать. Все доступно, вообще такая ерунда это. А в плане. И интересных елок, представлений интересных, очень большой выбор. Очень большой выбор. От маленьких камерных елок на там, 20-30 человек детей, да, не больше, до там, средних елок, они и в театрах проходят, и какие-то они уже там, познавательные, с каким-то вовлечением детей в игровой процесс, да, какие-то научные елки, очень много интересного всего, очень много, да, реально изучайте, интересуйтесь, смотрите, все просто вперлись в эти реально Кремль, Крокус, Кремль, Крокус. Я не против ни Кремля, ни Крокуса, но просто действительно заболеть на вот такой огромной массовой елке, куда действительно не дешевые билеты, сильно заранее купленные, да. И, естественно, очень хочется, очень ждет ребенок эту поездку, там, это представление. И в последний момент, заболев, очень сложно бывает отказаться от этого. И, конечно, все идут на сделку со своей совестью. Да, почти невозможно. Да, и все идут на сделку со своей совестью. Серии. Ну ладно, мы там приедем на полчасика, подарочек заберем и уедем.
Да, да, да.
А в итоге, ну ты как, нормально? Ну давай тогда досидим, давай досидим. Да. И
Антон,
чего уж, все понимают.
Про детей, да. А еще второй момент, да, вы хотели сказать?
Да, второй момент это. Тоже вот в плане травматизма, я про дороги сказал, про там светоотражающие вещи все эти сказал, но какая зима без санок, без коньков, без зимних видов спорта? Очень хотелось бы бегло рассказать про лед.
Так.
Про то, что, в принципе, детям на лед выходить, я имею в виду лед в водоемах, да, не лед на катках, да, естественно, который специально там залит, и тут там, естественно, и можно, и нужно кататься. А лед на водоемах, да, озера, реки, ну, все, что угодно, да, какие-то близлежащие водоемы. Не нужно выходить на водоемы. Даже если там 100% хороший лед, просто не давайте такой пример детям, в принципе, не надо гулять, замерзшее озеро – это не то место, где нужно гулять с детьми. Ну, просто не приучайте их к этому, потому что вот сейчас они с вами на толстом льду, и все безопасно, а через 2 месяца, когда этот лед начнет таять, они не смогут оценить эту ситуацию правильно, да, увидят, что другие люди тоже на льду есть, но они по каким-то причинам были более опытные или им просто повезло, да, и они там никуда не провалились. А вот этот ребенок вполне может совершить какую-то ошибку. И это ошибка, которая может слишком дорого стоить.
Стоит жизни, надо прямо цену. Говорить, да, что
да?
это такая
да,
история.
Стоит жизни.
Антон.
Вот. И с санками еще вот последний момент, да. Ну, кто не катается с горок зимой? Ну, все катаются, ну здорово. Ватрушки, ледянки, санки. Очень меня прям внутри аж сердце сжимается, когда дети едут на связанных санках еще и лицом вперед. Надо понимать, что могут пострадать глаза, нос, зубы, да, вылетев с этих санок. Связанные санки, одни их повело куда-то, и все кубарем вместе скатились. Ага. Травма позвоночника, головы и непредсказуемые последствия. Ну и стоя на санках тоже ездить не стоит. Ледянки, ватрушки. Ну, на санках надо ездить сидя. Да, дети, которых перевозят на санках. Если вы перевозите санки через дорогу, то это санки должны толкаться вперед. Вы не можете вести за собой санки. Этот ребенок посреди дороги может выпасть.
Угу.
Это нужно понимать, да? Если санки невозможно толкать вперед, то вы берете ребенка на руки и перевозите санки через дорогу пустые. Угу. Пустые. Да? Водитель может не увидеть, что за вами санки. Вас увидел в высоту роста вашего, а санки за вами не заметил. И вы прошли, а он поехал. Понимаете, да, что дальше происходит, если санки за вами? Ну вот. И горки, значит, родители, те горки, на которых катаются ваши дети, вами визуально должны быть исследованы. Ну, быстренько вот взглядом посмотрите, да, что горка не заканчивается проезжей частью, что горка не заканчивается забором, в который может улететь ребенок и так далее, что это безопасно. И тогда, да, пожалуйста, вы спокойно уже катаетесь. Вот. Ну и различного рода там построения, например, мы очень любили, мы тоже в детстве копать туннели в снег, вот там почистили дворники, там сгрузили огромную кучу снега, да, и ты вот берешь эти лопатки и раз выкапываешь там себе целые ходы туннеля, ну классно, здорово, да, но это может обрушиться, и ребенка там может засыпать. Это тоже нужно иметь в виду. Если вы видите, понимаете, что ваши дети подобным образом играют, то либо это под вашим чутким присмотром, либо это невысокие конструкции, чтобы если вдруг даже они обрушатся, да, сверху не лежала тонна, в прямом смысле тонна снега. Потому что тонна снега, все мы знаем, что случилось на перевале Дятлова. Ну вот, там, соответственно, вот этот наст, который придавил снежный, придавил эту палатку с туристами бедными, одного просто вот покалечил практически. Ну вот, то же самое. Все, наверное, на всем остановиться невозможно, поэтому, если есть что еще спросить, сказать, с удовольствием.
Да, это же бесконечный разговор. Ну, в завершении мы просто про теперь детей, которые постарше, которые не на елке, а которые, понимаете, у них там уже дискотеки, понимаешь ли, в школе перед Новым годом, типа как у взрослых корпоративы. Вы мне сейчас опять скажете, что со звездочкой. То есть мы такие там потанцевали, покричали, пели, и потом разгоряченные вышли на улицу. Ну, вот насколько это опасно. И, а может быть, и нет. Ну, я неоднократно выходил разгоряченный на улицу. Ничего, живой.
Ничем, да, ничем плохим это особо не заканчивалось. Здесь надо понимать, что если это происходит у тех людей, которые изначально не привыкли к низким условным температурам, то это может привести к каким-либо последствиям. Да, это то, о чем я неоднократно говорил уже и в нескольких передачах. Нельзя перекутывать детей, нельзя искусственно тепличных детей растить. Да? Если вы этого ребенка перед выходом на улицу в три раза теплее, чем себя одеваете, не удивляйтесь, что он у вас потом от дуновения ветерка будет всегда заболевать. Потому что он от этого дуновения ветерка будет условно переохлаждаться. Это ребенок, который вырастет, и у него летом, когда температура на улице будет падать до плюс 15, у него руки мерзнуть будут. Он будет мечтать перчатки надеть, потому что ему холодно, он не привык. Плюс 15 для него холодно, ему плюс 30 надо. Вот в плюс 30 ему нормально. Угу. Да? Вот эти люди, разгоряченные, выйдя на улицу, 100% будут заболевать. А тут скорее просто еще в некомфортности история. Если вы разгоряченный и хочется выйти на остыть на улицу, вы должны понимать, что остынете вы достаточно быстро. Если вы вышли на улицу на 2 минуты, и вот этот самоконтроль, который как раз и говорит о том, что вы взрослый человек, да, у вас через 2 минуты вы понимаете, что все, вы остыли, и вам уже начинает становиться холодно. И вот в этот момент спокойно вы заходите в помещение, либо надеваете верхнюю одежду. Ну, куртку накинули сверху.
Ну вот, вот.
Ради бога, знаем, вообще все нормально.
Знаем ответы на этот вопрос.
А если вы продолжаете дальше бронировать
мерзнуть,
и
стоять, да?
Мерзнуть, стоять, да, ощущать, как пот на вашей спине постепенно превращается в ледышки,
вот
да,
этого
то да,
нам
это
не надо.
Здоровье не добавит. Да.
Спасибо вам,
взросление.
Антон. Взросление. Угу, да, взросление сложная штука. Спасибо вам, Антон, за сегодняшнюю беседу. Педиатр Антон Равдин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Встретимся.
Большим о маленьких.